Мой дар убог, и голос мой не громок, но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок в моих стихах. Как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье, и как нашел я друга в поколенье, читателя найду в потомстве я. Евгений Абрамович Баратынский был человеком очень скромным и не склонен был переоценивать свое дарование. Потомки через 100 лет его оценили в достаточной степени. Он жил и творил рядом с Пушкиным. Сияние такого светила любая звезда померкла бы и показалась бледнее, чем она есть. Но вот сам Пушкин ценил его чрезвычайно высоко. «Он шел своей дорогой один и независим», — говорил о Баратынском Пушкин. Больше всего ценил Пушкин элегии Баратынского. В одном из писем к Вяземскому от 2 января 1822 года Пушкин восторженно восклицает: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и парни, и батюшкова, если впредь зашагает, как шагал до сих пор, ведь 23 года счастливцу. Оставим ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасения нет». Под словом «эротическое» Пушкин имел не совсем то, что мы имеем сейчас, просто он имел в виду любовные мотивы в его творчестве. Здесь недаром упоминаются парни и батюшков, то есть предшественники и учителя Баратынского в области элегии. Вершиной творческих достижений Баратынского является его стихотворение «Признание», которое заслужило восторженный отзыв Пушкина. Пушкин писал об этом так: «Баратынский – прелесть и чудо, признание – совершенство, после него никогда не стану печатать своих элегий. Притворной нежности не требует меня, я сердце моего не скрою хлад печальный. Ты права, в нем уж нет прекрасного огня моей любви первоначальной. Напрасно я себе на память приводил и милый образ твой, и прежние мечтания, безжизненны мои воспоминания. Я клятвы дал, но дал их выше сил. Я не пленен красавицей другою, мечты ревнивые от сердца удали, но годы долгие в разлуке протекли, но в бурях жизненных развлекся я душою. Уж ты жила неверной тенью в ней, уже к тебе взывал я редко, принужденно, и пламень мой, слабея постепенно, собою сам погас в душе моей. Верь, жалок я один, душа любви желает, но я любить не буду вновь. Вновь не забудусь я, вполне упоевает нас только первая любовь. Грущу я, но и грусть минует, знаменуя судьбины полную победу надо мной. Кто знает, мнением сольюсь я с толпой, подругу без любви, кто знает, изберу я. На брак обдумчивый я руку ей подам, и в храме стану рядом с нею, невинной, преданной, быть может, лучшим снам, и назову ее моею. И весть к тебе придет, но не завидуй нам, обмена тайных дум не будет между нами. Душевным прихотям мы воли не дадим, мы не сердца под брачными венцами, мы жребии свои соединим. Прощай, мы долго шли дорогою одною, путь новый я избрал, путь новый избери. Печаль бесплодную рассудком усмири, и не вступай, молю, в напрасный суд со мною. Не властны мы в самих себе, и в молодые наши леты даем поспешные обеты, смешные, может быть, всевидящей судьбе». Отрывок из этой элегии читает в фильме «Доживем до понедельника» учитель Мельников. Если вы помните этот фильм, этого учителя играет красавец Штирлиц Тихонов. Он там беседует со своей коллегой, преподавательницей литературы, как раз вот этот кусочек ей прочел, а она спрашивает: «А кто, Некрасов?» Пальцем в небо попало. Он говорит: «Нет, что вы, это Баратынский». «Это Баратынский? Так ведь он второстепенный поэт». «Ну что тот?» И улыбается, и отвечает: «И вы разве не знали? Он недавно переведен в первостепенные». В самом деле, в этой элегии удивительно вскрывается механизм охлаждения героя к возлюбленной. Такого психологизма не было ни у парней, ни у Батюшкова. Баратынский значительно углубил элегию. Жизнь поэта была далеко не безоблачной, хотя и не столь трагичной, как у многих его друзей. Это ведь была первая половина XIX века. Как Пушкин говорил, иных уж нет, а те далече. То есть кто-то попал на сибирскую каторгу, с кем-нибудь что-то еще хуже случилось. В этом смысле жизнь у Баратынского была сравнительно спокойной. Он родился 19 февраля 800 года в усадьбе своего отца, генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Баратынского. В Тамбовской губернии имение называлось Мара. Отец умер, когда мальчику было 10 лет. В детстве его воспитывала мать и учитель-итальянец Джьячинто Боргезе. Тогда почему-то была у русских дворян мода брать к своим детям учителями непременно иностранцев. Но вот у него учитель был итальянец. Он приехал в Россию с целью организовать здесь дело по продаже картин. Привез каких-то картин из Италии. Картины, видать, были не первого сорта, а русские дворяне понимали в живописи. Так что он со своим бизнесом, как теперь сказали бы, прогорел. И в конце концов определился в воспитатели сыну генерал-лейтенанта Абрама Андреевича Баратынского. У Баратынского есть стихи, адресованные дядьке-итальянцу. Это уже где-то в поздние годы его жизни. Вот кусочек из этого посвящения мы сейчас с вами прочтем. «Беглец Италии, Джьячинто, дядька мой, янтарный виноград, лимон ее золотой, тревожно бросивший, корыстью уязвленный, и в край, суровый край, снегами покровенный, приставший с выбором загадочных картин, где что-то различал и видел ты один. Прости наш здравый смысл, прости, мы та из наций, где брату вашему всех меньше спекуляций. Никто их не купил, вздохнув, оставил ты в глушь севера тебя привлекшие мечты, зато воскрес в тебе сей ум на все пригодный, твой итальянский ум и с нашим очень сходный. Ты счастлив был, когда тебе кое-что дал почтенный для тебя богатый генерал, чтоб в силу строгого с тобою договора имел я благодать не русского надзора. Благодаря богов с тобой за этим вслед друг другу не были мы чужды 20 лет». Мальчика готовили к поступлению в пажеский корпус в частном немецком пансионе. Сам-то он очень хотел стать моряком, морским офицером, но мать очень была против этого, потому что и правда служба морского офицера трудна и опасна, у какая мать не беспокоится за своего сына. В конце концов он вынужден был подчиниться матери, и в конце декабря 812 года он был принят в пажеский корпус пансионером на своем содержании. Пажеский корпус – это было самое тогда аристократическое учебное заведение, которое готовило пажей для службы при дворе. Учился он довольно небрежно. В одном из классов оставался на второй год. В 815 году он вместе со своими товарищами начитался Шиллера и на этой почве решил создать такое общество мстителей. Они там делали всякие мелкие пакости корпусным воспитателям, но однажды с ними случилась более такая серьезная вещь. Они посетили дом одного из родителей своих соучеников, камергера Преклонского, и кто-то в этом доме увидел золотую табакерку, которая была полна золотых монет, и положил ее себе в карман. Не знаю уж, какое отношение к этому имел непосредственно сам Баратынский. У них в этом обществе была такая традиция. Если на каком-нибудь деле попадешься, все бери на себя, товарищей не выдавай. Ну и вот, когда Баратынского, так сказать, взяли в шоры как следует за это дело, он сказал, что это он взял, куда дел, неизвестно куда дел. В результате его из пажеского корпуса исключили. Делом его занимался сам государь-император, которым тогда был никто иной, как Александр I, не Николай, при Николае бы он так легко не отделался. Но Александр I лично приказал, значит, из корпуса исключить, не принимать ни на какую службу, кроме разве на военную, солдатом. Он уехал к себе в Смоленскую губернию, жил там в имении матери, какое-то время в имении дяди. Денег тогда было достаточно, он мог бы так и прожить. Ведь был указ о вольности дворянства екатерининский, позволявший дворянам не служить. Но дворянин, который не служит, считался чем-то вроде политического трупа. Его мучили угрызения совести. Я уж не знаю, опять же, насколько он замешан в этой истории. Вот автор книги о нем, хорошая книга есть, Дмитрий Голубков, «Недуг бытия». Там он считает, что он вообще косвенное отношение имел ко всей этой истории, сам Боротынский. Но он желал восстановить свою репутацию, в общем, он потерпел, и в конце концов, к тому же еще и материальные дела семьи стали приходить в упадок. После смерти отца мать как-то справляться с имением не больно могла. Ну и родственники за него хлопочут, чтобы ему все-таки разрешили служить, но безрезультатно. В начале 819 года Боротынский поступает в лейб-гвардии егерский полк рядовым. Не надо думать, что это был уже такой ужас. Дворяне тогда служили довольно беззаботно. Он живет на частной квартире, ведет светскую жизнь, общается с тогдашними поэтами, познакомился с Дельвигом, а потом через него и с Кюхельбекером, и с Пушкиным. Вдвоем с Дельвигом они жили на частной квартире и сочиняли вдвоем стихи. Там, где Семеновский полк, в пятой роте, в домике низком, жил поэт Боротынский с Дельвигом, тоже поэтом. Тихо жили они, за квартиру платили немного, в лавочку были должны, дома обедали редко. Часто, когда покрывалось небо осеннюю тучей, шли они в дождик пешком в панталонах трикотовых тонких. Руки спрятав в карман, перчаток они не имели. Шли и твердили, шутя, какое в россиянах чувство. Что это за размер, которым это написано? Это гекзаметр, которым написаны Илиада и Одиссея у Гомера. В начале 19 века было модно увлекаться античными размерами. Вообще тогда античность все знали хорошо, не чета нам с вами. Он пишет стихи и начинает печататься в журналах. На некоторые обращают читатели внимание. У него, как правило, стихи небольшого размера, но наполненные глубоким содержанием. Разлука. Расстались мы на миг очарованием. На краткий миг была мне жизнь моя. Словам любви внимать не буду я. Не буду я дышать любви дыханием. Я все имел. Лишился вдруг всего. Лишь начал сон, исчезло сновиденье. Одно теперь унылое смущение осталось мне от счастья моего. В 20-м году его, наконец, производят в унтер-офицеры и переводят в нейшлотский полк в Финляндию. Полк этот стоял в крепости Кюмень, 300 километров от Санкт-Петербурга. Обычно, когда унтер-офицер гвардии переводится в армию, или следующий чин ему дают, или даже через чин. Но тут, видимо, настолько над ним висело вот это царское повеление, что его переводят туда тоже унтер-офицером. Не прапорщиком и не поручиком. Офицерского чина он не получает. Оттуда он пишет послание друзьям, Кюхельбекеру, Дельвигу. Служба в Финляндии тоже не была слишком обременительна. Он жил в доме полкового командира Лутковского. Ротный командир его, поэт Коншин, становится его близким приятелем. Как иногда полк несет караульную службу в Санкт-Петербурге. Иногда ему просто дают продолжительные отпуска, и он живет в столице. В Финляндии он прослужил 4 с лишним года. За это время он сближается с Рылеевым и Бестужевым. Если бы он был в это время в Петербурге, это могло плохо кончиться, потому что, как вы знаете, оба эти поэта были не только поэты, но еще и декабристы. Он печатается в их изданиях. В это время он создает ряд шедевров, в частности, знаменитое «Разуверение», которое поют до сих пор. Но его трудно читать, потому что непременно будет в ушах мелодия звучать. «Не искушай меня без нужды, возвратом нежности Твоей. Разочарованному чужды все обольщения прежних дней. Уж я не верю уверениям, уж я не верую в любовь, и не могу предаться вновь раз изменившим сновидениям. Не мой тоски моей не множь, не заводи о прежнем слово, и друг заботливый больного в его дремоте не тревожь. Я сплю, мне сладко усыпление, забудь бывалые мечты. В душе моей одно волнение, а не любовь пробудишь ты. Ну, если вещь поют столетия с лишним спустя, это уже достаточная характеристика. В 25-м году у него должна была выйти книга, но из-за декабрьских событий не вышла. Но в том же 25-м году Боротынский, наконец, получает желанный офицерский чин прапорщика. Прапорщик – это сейчас, так сказать, старшина сверхсрочник, а раньше это был младший офицерский чин. Это ему дает право располагать собой, как он хочет. Он уже не кто-то там, а прапорщик в отставке. Он выходит в отставку, едет в Москву, сперва в отпуск на 4 месяца, но больше в Финляндию уже не возвращается. Надо было заниматься отцовским имением, которое в это время пришло в совершеннейший упадок. Конечно, у него тяжелое душевное состояние в это время, которое связано с арестом и гибелью многих его друзей. Он так же, как и Вяземский, как и Пушкин, непосредственно в декабристском движении не участвовал. Но имел среди них очень много людей, которых он любил. И вот об этом написаны его станцы. «Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Промчалось ты, золотое время, с тех пор по свету я бродил и наблюдал людское племя, и, наблюдая, восскорбил. Ко благу пылкое стремление от неба было мне дано, но обрело ли разделение, но принесло ли плод оно? Я братьев знал, но сны младые соединили нас на миг. Далече бедствуют иные, и в мире нет уже других. Я твой, родимая Дуброва, но от насильственных судьбин молить хранительного крова к тебе пришел не я один. Привел под сень твою святую я соучастницу в мольбах, мою супругу молодую с младенцем тихим на руках. Пускай, пускай в глуши смиренной, с ней, милой, быт мою тая, других урочищей вселенной не буду помнить бытия. Пускай, о свете не тоскуя, предав забвению людей, умир и сердце сберегу я один, один в любви моей». Это он имеет в виду, что в 26-м году он женился на Анастасии Львовне Энгельгард, чем, кстати, очень поправил свои материальные дела. Энгельгарды были люди богатые, и у них было несколько имений в разных концах России. Этот брак был довольно счастливым. У них родилось 8 детей. Двое из них умерли, правда. В живых 6 осталось. Между прочим, вообще тогда, в 18 веке, у всех дворян была такая мода рожать громадное количество детей, хотя это в перспективе разоряло их. Ведь потом имение должно было делиться между всеми этими многочисленными потомками. Но это их не останавливало. Его затягивают семейные и хозяйственные заботы. Он часто ездит и в свое имение, и в казанское имение Энгельгартов, и занимается хозяйственными делами. Сводит леса, продает, сажает. Видимо, к этому у него были способности. На посев леса у него есть такое довольно глубокое стихотворение. «Опять весна, опять смеется луг, и весел лес своей молодой одеждой, и поселян неутомимый плуг браздит поля с покорством и надеждой. Но нет уже весны в душе моей, но нет уже в душе моей надежды. Уж дольний мир уходит от очей, пред вечным днем я опускаю вежды. Уж та зима главу мою сребрит, что греет сев для будущего мира. Но праг земли не перешел пиит, к ее сынам еще взывает лира. Велик Господь, он милосерд, но прав. Нет на земле ничтожного мгновения. Прощает он безумию забав, но никогда перам злоумышления. Кого измял души моей порыв, тот вызвать мог меня на бой кровавый, но подо мной сокрытый ров изрыв, свои рога венчал он падшей славой. Летел душой я к новым племенам, любил, ласкал их пустоцветный колос. Я дни извел, стучась к людским сердцам, всех чувств благих я подавал им голос. Ответа нет, отвергнул струны я, да хрящ другой мне будет плодоносен. И вот ему несет рука моя зародыши елей, дубов и сосен. И пусть, простяся с мирою моей, я верую, ее заменят эти поэзии таинственных скорбей, могучие и сумрачные дети. Литературная деятельность его остается интенсивной и разнообразной, несмотря на это. Он работает в разных жанрах. Пушкин очень высоко ценил эпиграммы Баратынского. Эпиграмма – такой маленький жанр, 4-5 строк, обычно юмористический, что-нибудь высмеивающий. Вот у него эпиграммы одни из лучших его времени. Например, он иронически относился к дамам, пишущим стихи. Их почему-то всегда было очень много. Но Ахматовы и Цветаевы среди них, увы, единицы. «Не трогайте парнасского пера, не трогайте пригожие вострушки. Красавицам немного в нем добра, и им Амур другие дал игрушки. Любовь ли вам оставить в забытьи для жалких рифм? Над рифмами смеются, уносят их литейские струи, на пальчиках чернила остаются». Или вот другое, «И ты поэт, и он поэт, но разницу меж вас находят. Твои стихи в печать выходят, его стихи выходят в свет». Он блестящим стилистом был, прекрасно владел стихом. Очень часто приходилось многим любящим Баратынского критикам защищать его от обвинений в мрачности. Но вот наш современник Александр Семенович Кушнер пишет о нем так. «Есть у Бродского предшественник в русской поэзии. Это Баратынский, самый мрачный поэт в России XIX века, что особенно заметно на фоне Пушкина. Могучие страсти, изжитые в молодости и глубокое разочарование – вот подоплека поэзии Баратынского». Стихи у Баратынского действительно иногда попадаются мрачные. Я уж говорил по какому-то поводу, что поэт – это не такой человек, который стихи плесть умеет. Этому делу нетрудно научиться. А такой, который воспринимает все буквально кончиками нервов, потому что он с содранной кожей. Ну, поэтому у него попадаются и такие вот мрачные стихи. «На что вы дни? Юдольный мир явления свои не изменит. Все ведомы, и только повторение грядущее сулит. Недаром ты металась и кипела, развитием спеша. Свой подвиг ты свершила прежде тела, безумная душа. И тесный круг подлунных впечатлений, сомкнувшая давно, под веянием возвратных сновидений, ты дремлешь, а оно бессмысленно глядит, как утро встанет без нужды ночь с меня, как в мрак ночной бесплодный вечер канет венец пустого дня». Пожалуй, в XIX веке таких печальных стихов никто не писал. Это более характерно для нашего времени, для начала XX века. Хотя Белинский и признавал Баратынского большим поэтом, но Баратынский относился к нему без нежности. Кстати говоря, Белинский то похвалит Баратынского, то и поругает, может, и за дело поругает. Но Баратынский к этому болезненно относился. И когда умер Пушкин, почти каждый замечательный поэт оставил свои стихи на смерть Пушкина. Говоря о Пушкине, Баратынский невольно задел Виссариона Григорьевича. «Когда твой голос, о поэт, смерть в высших звуках остановит, когда тебя на свете лет нетерпеливый рок уловит, кого закат могучих дней по глубине сердечной тронет, кто в отзыв гибели твоей стесненной грудью восстонет и тихий гроб твой посетит, и над умолкшей Аонидой, рыдая, пепел твой почтит нелицемерной панихидой. Никто, но сложится певцу канон намеднешним заилом, уже кадящим мертвецу, чтобы живых задеть кадилом». Понятно, что тут имеется в виду. Пушкин называл Баратынского «Гамлет Баратынский». С Гамлетом как-то у всех было связано понятие рефлексии, раздумчивости. Это отчасти обосновано философскими мотивами в лирике Баратынского. Для Белинского поэзия Баратынского была отчасти вчерашним днем. Он где-то так и высказался, и обидел его очень этим. Но у поэта есть стихи, глядящие далеко, прямо в 20 век, перекликающиеся, например, с волошинскими путями Каина. Но если вы не знаете поэму Волошина «Путями Каина», то советую ее, так сказать, узнать, потому что это одна из великолепных вещей и Волошина, и вообще нашего времени. Вот, а у Баратынского есть стихи, написанные задолго до Волошина. Он ни про какого Волошина и не слышал. Что сейчас происходит с нашей природой? Кто-то сказал, какой-то остряк, что мы не можем ждать милости от природы после того, что мы с ней сделали. Это мы сейчас хорошо понимаем. А вот Баратынский это понимал 100 лет тому назад. Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, по-детски вещанием природы внимал, ловил ее знаменья с верой. Покуда природу любил он, она любовью ему отвечала, о нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретала. Почуя беду над его головой, вран каркал ему в опасении, и замысла впору смирясь пред судьбой, воздерживал он дерзновение. На путь ему выбежав из лесу, волк, крутясь и подъемля щетину, победу пророчил, и смело свой полк бросал он на вражью дружину. Чета голубиная, вея над ним, блаженство любви прорицала. В пустыне безлюдной он не был одним, ни чуждая жизнь в ней дышала. Но чувство презрев, он доверил уму, вдался в суету изысканий, и сердце природы закрылось ему, и нет на земле прорицаний. Как на мраморе вырублено. Обычно, ссылаясь на Пушкина, называют Баратынского поэтом мысли. Это и в самом деле так. Но почему-то вот эту цитату обрывают на середине. Бывают поэты чисто головные, у которых все от ума идет. Имеют право на существование и такие. Бывают такие, которые, так сказать, буйство глаз и половодье чувств. Баратынского нельзя назвать, что он только поэт мысли. Прочитаем Пушкина как следует. Он писал так. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко. Так что он вовсе не называл его только поэтом мысли. Цитату не доводят до конца, обрывают ее, и получается у нее смысл другой. Сам Баратынский писал: «Все мысль да мысль, художник бедный слово, о, жрец ее, тебе забвенья нет». Все тут, да, тут и человек, и свет, и смерть, и жизнь, и правда без покрова. Резец, орган, кисть, счастлив, кто влеком к ним чувственным, за грань их не ступая. Есть хмель ему на празднике мирском, но пред тобой, как пред ногим мечом, мысль, острый луч, бледнеет жизнь земная. Он тут позволяет себе то, что поэты 19 века не позволяли, видите, в одной строке 2 спандея подряд. Вы знаете, что такое спандей? Это утяжеленная стопа, в которой ударение и на первом, и на втором слоге. В отличие от ямбы и от хорея. И рихи – это облегченная стопа, в которой, наоборот, ни одного ударения нет. Такими вещами очень широко стали пользоваться наши современники. Всякий поэт заглядывает вперед очень часто. В 832 году умер Гёте, перед которым Баратынский преклонялся. И он пишет стихотворение на его смерть. Это один из шедевров Баратынского. С природой одною он жизнью дышал, ручья разумел лепетанье, и говор древесных листов понимал, и чувствовал трав прозябанье. Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна. Изведан, испытан им весь человек, и ежели жизнью земною творец ограничил летучий наш век, и нас за могильной доскою, за миром явлений, не ждет ничего, Творца оправдает могила его. И если загробная жизнь нам дана, он здешний, вполне отдышавший, и в звучных глубоких отзывах сполна, все дольное долу отдавший, к предвечному легкой душой возлетит, и в небе земное его не смутит. Белинский, между прочим, осуждал Баратынского за отрицательное отношение к зачаткам капитализма. Белинский видел в нем переходный этап к светлому будущему. Он мечтал увидеть Россию в 1940 году. Благо ему, что он ее не увидел. Пушкин писал Погодину: «Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Почти о нашем времени». Ну, тогда он намекал на всяких булгаринов, гречей и прочих, которых поразвелось тоже достаточно. Но, впрочем, это бывает в каждом веке. Кусочек стихотворения «Последний поэт». «Век шествует путем своим железным, в сердцах корысть и общая мечта час от часу насущным и полезным отчетливее и бесстыднее занята. Исчезнули при свете просвещения поэзии и ребяческие сны, и не о ней хлопочут поколения, промышленным заботам преданы». Хотя бы промышленным. В последние дни жизни Баратынский сильно разошелся со своими друзьями-любомудрами. Это была такая группа. Издавали они журнал «Москвитянин», братья Киреевские, например. Умные люди были. В общем, они в последнее время впали в сильное славянофильство. А Баратынский скорее был западником по своему направлению. Когда они стали издавать журнал «Москвитянин», который я упомянул, то Баратынский в нем вообще не участвует, там ни одной строчки его не напечатано. Между ними даже возникла некоторая враждебность, но причины ее до сих пор не вполне ясны. Известно, что он и раньше не разделял их увлечения немецкой философией. Они все гегельянцы были. Осенью 843 года он предпринял путешествие в Италию. По дороге посетил Париж, где встретился с Николаем Тургеневым. И не с Иваном Сергеевичем, а с Николаем Ивановичем, который был декабрист. И еще там с членами кружка Герцена и Огарева. Он пишет одному другу: «Наши здешние знакомые оказали нам столько благоволительности, столько дружбы, что залечили старые раны». Он встречался там и с французскими писателями, но французы как-то на него большого впечатления не произвели и несколько разочаровали. Он писал в письме своему родственнику Путяте: «Мы 12 днями моложе других народов и переживем их, может быть, 12 столетиями». Смысл этого понятен, почему мы 12 днями моложе их. Потому что календарь, разница была. Там был уже календарь, который мы сейчас имеем, а в России еще был старый григорианский календарь. Бодрым пафосом дышат и его последние стихи, которые были написаны при поездке морем из Марселя в Неаполь. Стихотворение называется «Пироскаф». «Пироскаф» — это по-французски «пароход». «Дикою, грозною, ласкою полны бьют в наш корабль средиземные волны. Вот над кормою стал капитан, визгнул свисток его. Братствуя с паром, ветру наш парус раздался недаром, пенясь глубоко вздохнул океан. Мчимся, колеса могучей машины роют волнистое лоно пучины. Парус надулся, берег исчез, наедине мы с морскими волнами. Только что чайка вьется над нами, белая, рея меж вод и небес. Только вдали океана жилица, чайке подобно, вот его птица, парус развив, как большое крыло, с буйной стихией в томительном споре лодка рыбачья качается в море, с брегом набрежное скрылось, ушло. Много земель я оставил за мною, вынес я много смятенной душою, радостей ложных, истинных зол. Много мятежных решил я вопросов, прежде чем руки марсельских матросов подняли якорь надежды символ. С детства влекла меня от сердца тревога в область свободную влажного Бога. Жадные длани я к ней простирал, темную страсть мою днесь награждая, кротко щадит меня немочь морская, пеною здравия брызжет мне вал. Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега, в сердце к нему приготовлена нега. Вижу Фетиду, мне жребий благой, емлет она из лазоревой урны. Завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной». Ливурна – это, понятно, Ливорна на латинский лад, так называется. А Элизий земной, рай он собирался земной увидеть. Но он его немножко увидел, но скоро увидел Элизий небесный, к сожалению. Слава Богу, мы не очень знаем о том, что с нами случится завтра. 29 июня 1844 года он скоропостижно скончался в Неаполе. Тело его в кипарисовом гробу его вдова перевезла на родину, и его похоронили в Александро-Невской лавре. Если будете когда-нибудь в Петербурге, значит, в Александро-Невской лавре есть такая часть, где почти все писатели лежат. Он там рядом с Гнедичем и Крыловым. Так что вернулся на родину таким образом. Поэзия Баратынского не нашего времени, отчасти осуждающе писал Белинский. Он сам того не зная был прав. Это поэзия не 19 века, это поэзия на все времена. Как Марина Цветаева про себя сказала, 20-го столетия он, а я до всякого столетия. В заключение, так сказать, прочитать одно стихотворение Баратынского, которое для него очень характерно. «Не ослеплен я музою моею, красавицей ее не назовут, и юноши, узрев ее за нею, влюбленную толпой не побегут. Приманивать изысканным убором, игрою глаз, блестящим разговором, ни склонностей в ней, ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет ее лица не общим выражением, ее речей спокойной простотой, и он скорее, чем едким осуждением, ее почтит небрежной похвалой». Мы видим, какой он был скромный человек, только на небрежную похвалу рассчитывал. Но он отметил у себя главное – не общее лица выражения своей музы. Это большая похвала для поэта. Он действительно не похож ни на кого, единственный в своем роде.